Когда мы с вами говорили о природе человека до грехопадения, после грехопадения, то, наверное, могли обратить внимание, что основным вопросом нашим, конечно, является, что произошло с человеком в результате жертвы Христовой. И вот через нее осуществилось, если хотите, или осуществился тот необходимый этап и центральный, да, без которого достижение цели человеческой жизни просто невозможно. Так вот, святые отцы говорят, наряду с прочими терминами, которые употребляются в Священном Писании, когда речь идет о жертве Христовой, говорят об обожении человеческого естества. Вы, наверное, помните, что у апостола Петра употребляется понятие, хотя не само обожение, но что человек стал причастным божескому естеству. Это, собственно, это то же самое и есть. Так вот, очень важно нам еще раз, друзья, говоря о человеке как таковом, понять две вещи. В чем заключается сущность грехопадения? И что в конечном счете, в конечном, то есть ориентированном на саму цель, так совершилось с человеком благодаря жертве Христовой? В чем сущность грехопадения? Я вынужден об этом несколько говорить, хотя, может быть, мы с вами уже имели возможность вспоминать этот вопрос, но по той причине вынужден, что без понимания этого вопроса само понятие конечной цели существования человека просто будет расплывчатым. Само понимание спасения будет неопределенный характер носить. Так вот, что же совершилось? Конечно, шутники-то говорят очень просто, что Ева до преображения съела яблоко. И началось. Но это, по-моему, злые языки, не иначе. Или очень веселые. На самом деле, при множестве разных вариантов понимания происшедшего в раю, все-таки, по-видимому, главным и отвечающим существу этого дела является то, которое ориентируется на слова змея «Будете как боги». Макарий Великий, говоря о человеке, сказал, что я не видел еще ни одного человека, который бы полностью искоренил в себе то, что именуется гордостью, этим мнением о себе. Более того, он говорил так, что вот это гордостное начало, оно настолько глубоко вошло уже в природу человека, что является чем-то похожим, выражаясь уж современным языком, чем-то подобным, своего рода карикатурой на то онтологическое свойство Божие, которое именуется образом Божиим. Так вот, в чем сущность грехопадения? Святые отцы, указывая на эти слова змея, говорят, что первый человек, видя себя царем Вселенной, то, о чем мы могли читать в атеистических газетах и журналах предшествующей эпохи, советской эпохи, когда мечтали о царстве над Вселенной, так? Причем царством каком? Чисто внешним, грубым. То здесь именно человек и был поставлен царем Вселенной. Он являлся им, он был средоточием, все ему было покорено, все было в его власти. Вы, наверное, знаете, что познание всего, помните в библейском варианте, что будете как боги, знающие добро и зло. что вот это выражение «знание» или «познание добра и зла» является одной из идиом еврейского языка. И суть его, этого выражения, заключается в том, что человек может знать все. Познание добра и зла – это означает познание всего, то есть полнота знания. Вот как можно было бы перевести это выражение на наш язык. Так вот, сущность грехопадения увидели в чем? Помните, отцы говорят, есть прилог, то есть когда возникает мысль, с которой человек может бороться, а может ее и принять. Здесь возник у человека прилог. И образом, видимо, образом, хотя многие утверждают, что это был непосредственный контакт человека с падшим духом, образом того, что человеку было предложено вот эта мысль, явился дьявол или искуситель. Мысль о чем? О том, что он сам по себе является Богом для всего этого творения. Он увидел себя Богом, увидел, и не смог бороться с этим дьявольским прилогом. Независимо от того, дьявол ли это искушал, у самого ли это возникла эта мысль, это не имеет никакого значения, просто никакого, это не важно. Важно, что эта мысль пришла, мысль горделивая, что я сам Бог. Вы понимаете, когда человек вдруг охвачен этим порывом самосозерцания и созерцания своего величия, своей власти, своей славы, то действительно здесь, даже не думая о Боге, человек уже отклоняет от себя Бога. Вот в чем заключалось грехопадение, в чем ужас совершившегося, что человек, так сказать, отринул Бога, не отвергая его словами, не отвергая какими-то мыслями, а отвергая самим духовным актом, совершенным внутри его души. Будете как боги. Кстати, если посмотреть на историю человечества, она вся исполнена этого греха. Он пронизывает всю историю. Он своего рода стержень, на котором вращаются все прочие страсти, грехи и события. Именно это. Мы видим всю историю, тенденцию того, чтобы стать властителем этого мира. Выражалась эта идея по-разному. У царей, шахов, фараонов она выражалась в попытке овладения всеми теми народами, которые находились вблизи и вдали. Эти завоевательские походы, этот культ личности как таковой. Все это есть выражение все того же самого. Наконец, атеизм внушил уже, не то что внушил, а уже сознательно развивал мысль о том, что человек должен стать, покорить природу, стать господином Вселенной, царем ее. Вот это все одна и та же идея. Этот вот первый грех, этот первый прилог, который человек не смог победить, и с него-то и началась вся та трагическая история человечества, которую мы наблюдаем. Я сказал человечество, но она касается и каждого человека в отдельности. Не случайно поражает просто святоотеческая мысль о том, что корнем всех зол в человеке является именно вот это – гордость. Причем самое удивительное, что этот корень оказывается всегда самым незамеченным. Мы видим в себе, ну, какие угодно грехи. Он общий исповедь читает, что там перечисляется. И человек в конце концов говорит, да, в общем, да, не делом, так мыслью, так желанием и так далее. И, кажется, видит и соглашается. Единственное, что не видит, это гордость. Она действительно, как, знаете, как какой-то раствор, как что-то невидимое, что порождает из себя все прочее. Суть вот этого первого греха и, я бы сказал, того, что именуется первородной порчей, повреждением или первородным грехом. В конце концов, вот с чего начинается. Вот что вызвало, и вот что в конечном счете охватило человека как такового. Святые отцы при этом говорят, что именно гордость является тем, что действительно губит человека. Ни один грех так не губит его, как именно гордость. Много совершил разбойник грехов, много, но оказался в раю. Почему? Почему смирился? Святые отцы указывают поэтому на смирение, как на то главное состояние человека, благодаря которому только он может возвратиться в первозданное свое, я опять повторю, состояние. Вот почему святые отцы придают такое огромнейшее значение смирению. Без него невозможно ничего достичь. И если говорить даже о таких вещах, как прочие добродетели, даже если говорить о покаянии, то и здесь нужно сказать, что покаяние без смирения – не покаяние. Покаяние только тогда достигает своей цели, только тогда очищает человека, когда действительно оно совершается с сокрушением сердца, то есть со смирением. Именно по этой причине разбойник вошел первым в рай. Здесь, если хотите, вот самая суть, вы слышите, самая суть духовной жизни человека. Это самый центр, самый главный нерв. Не понимая его, все тогда летит, все здание рушится, все здание, если хотите, добродетельной жизни, христианской жизни, все на смарку. Это представьте себе поставить небоскреб на земле. Малейший же толчок, малейшее проседание, и все это гигантское сооружение, величественное, рушится, как карточный домик. Почему святые отцы обращали на это первостепенное внимание? И это надо понять. Вот об антропологии сколько слов, сколько рассуждений, сколько там всяких делений, сколько изысканий, сколько мелочей мы рассматриваем. Это же самое главное. Не говоря об этом, не понимая этого, мы оказываемся в том же положении, о котором писал Крылов. «Слона-то я и не приметил». Именно здесь самое главное. Нет человека, как образа Божия, как богоподобного существа, без смирения. Все добродетели – ничто. Само даже переживание любви, если хотите, и оно будет неверным, оно будет небожественным, оно будет недобрым, если оно не будет основываться и на смирении и проистекать из него. Это очень важно понять. Это самый центр, о котором никогда нельзя забывать. Сущность грехопадения именно в принятии вот этого горделивого помысла, принять его в себя. Вот почему началась эта трагическая история человечества. Потому что принятие в себя этого помысла, видение себя Богом вместо Бога и нарушило весь миропорядок. Весь. Отсюда проистекли затем все беды, все страсти, все нестроения, все страдания, все злое, что есть. Здесь корень зла, а не в чем-либо другом. Теперь вы отсюда поймете, почему христианство фактически сначала, но христианство с такой силой все время восхваляет, поддерживает, если хотите, прославляет монашество. Потому что это то делание, на котором, оказывается, на пути которого лучше всего можно увидеть эту свою гордыню, смириться, по крайней мере, бороться с ней. Причем какое монашество? Естественно, не о форме речь идет, а о монашестве, которое имеет возможность войти в себя, которое, если хотите, отрекается даже ради этого от всех мирских забот, связей, от всего этого отрекается, чтобы иметь возможность войти в себя. И только тот, по слову Исаака Сирина, кто узрит, увидит эту внутреннюю клеть в себе, войдет, лучше сказать, в эту внутреннюю клеть в себе, тот только увидит, и, как он выражается, клеть небесную, то есть небо, Бога. Вот. Он только, ибо, как говорит он, поразительная вещь, на которую стоит обратить внимание, ибо та и другая, то есть внутренняя клеть, вот это внутреннее сокровище, и небесное одно и то же. Это не два, это одно. Кстати, он ничего нового не говорит. Царство Божие не там, а внутрь вас есть. Вот это, друзья мои, чрезвычайно важное, так сказать, положение, касающееся понимания человека. Сущность зла вот где заключается – в гордыне. Вы посмотрите, сколько написано философских трактатов о природе зла, сколько видов его мы находим. Там и духовное, и нравственное, и биологическое, и физическое. Сколько видов зла мы находим. Так? И вдруг вот это самое главное, очень часто, если вы посмотрите книги по антропологии, как-то оно проходит как в тени. Здесь же нужно сосредоточить все внимание. Как знаете, как говорят о самом главном. Когда приезжает большое лицо, все к нему. Правда же? А не так просто. Так и здесь. Это самое главное, когда мы говорим о человеке. Вот что связано в данном случае с этим вопросом. Этот вопрос дает нам возможность понимания и причин того, что произошло после грехопадения. Этот правильное понимание этого вопроса дает нам возможность понять и цель человеческого существования, и, если хотите, то состояние, к которому предназначен человек. И это состояние, опять-таки, касается его внутреннего, так сказать, психологической его стороны, как таковой. Что же дала жертва Христова? Мы сейчас говорим с вами совсем не о догматической стороне, которой вам уже известно, что Господь исцелил человеческое естество в себе самом, то, что Он воспринял в себе самом. Стал совершенным. Что это дает каждому человеку? Вот о чем вопрос. Вот. Этим совершением, этим совершенством в себе Господь открыл возможность для каждого индивидуума приобрести то же самое совершенство. В крещении, при вере, конечно, при настоящей вере, да, человек тоже получает этот залог, это семя, эту закваску нового естества. Но что самое главное? Это, так сказать, вещи, так сказать, ну, я бы сказал, объективного характера. Даже так можно их назвать, условно, конечно. Но что самое главное это? Самое главное заключается в том, чтобы человек мог приобрести так называемое непадательное состояние. Это совершенно естественный вопрос, который возникает, когда речь идет о спасении. Ну, хорошо, спаслись, а почему там опять не падут? Почему не повторится та же самая история, та же трагедия, только уже не с Адамом и Евой, с одним, а сколь угодно великим множеством людей? Почему? И что для этого надо? Это в высшей степени важно понять. Вся суть земной жизни, оказывается, человеческой жизни, если хотите, весь центр, в конце концов, в котором сходятся все усилия человека, заключается в том, чтобы человек убедился, что он не Бог без Бога, но он действительно Бог с Богом. Первое, что очень важно на земле, это увидеть, это первое, что увидеть важно на земле, что я без Бога совсем не Бог, а ничто. Это важнейшее это состояние, без которого человек не может принять Бога. Причем в данном случае очень важно, обращаясь особенно к людям, ну, мирским, скажу, непонимающим, для которых сами понятия такие, понятия как смирение, то есть вызывает чуть ли не протест даже. Почему должны смиряться перед кем-то? Что это подчинение какое-то, какое-то рабство? Недавно мне задавали вопрос, почему раб Божий и так далее. Это вызывает просто у многих это протест. И не вполне понятно, почему протест. Сидит-то у нас что? Это я буду перед кем-то, да? Я раб чей-то, вы слышите? Это вполне понятно. Но в данном случае очень важно объяснить, почему мы говорим об этом. Это не для зачета, я говорю, для экзамена. А вам придется просто отвечать. Почему это очень важно объяснить? Что Бог сам Бог, это не господин какой-то, не царь и не шах. Вы слышите? Не царь, перед которым надо падать ниц. Нет. Христианство открыло потрясающую истину, что Бог – это есть само абсолютное смирение. Если мы это не сможем сказать... Если мы не сможем это объяснить, то наши рассуждения будут очень неубедительными. Перед кем мы спокойно можем смириться? Перед тем, кто сам перед тобой смиряется. Нет никакого даже здесь психологического барьера быть смиренным с тем, кто сам смиренен. Никакого, вы слышите? Оказывается, рабство перед Богом. Это не рабство рабов земных, совсем нет, а это есть уподобление Ему в максимальной степени, насколько это возможно, в смирении. В смирении, ибо Бог есть действительно само абсолютное смирение. Он есть Дух, поэтому рабство перед Богом – это не есть преклонение раболепства перед каким-то существом по подобию наших земных отношений. Да ничего подобного. Нет. Это, если хотите, в данном случае употребление слова «рабство» носит условный характер, аллегорический характер. Здесь совсем в переносном смысле надо это понимать. Вот. В переносном смысле. Рабство перед Богом – это рабство чему? Рабство любви, рабство перед любовью, перед смирением, перед святыней. То есть это что такое? Это искреннее желание всего этого, искреннее стремление ко всему этому. И этим абсолютным выражением всего этого и является Бог. Вот, оказывается, можно ли возмущаться тем, что говорят, мы, если мы будем преклоняться перед святыней, так, перед красотой, перед вот этими высшими, я бы сказал, даже человеческими качествами, свойствами. Будет ли какое возмущение? Есть ли против чего протестовать? Нет. Бог есть Дух и осуществление, если хотите, или лучше вечное бытие вот этих высочайших качеств. Так вот, задача человеческой жизни, земной жизни заключается в чем? Увидеть, что, оказывается, я... Человек не способен сам стать владыкой над самим собой. Первое и главное, кажется, что требуется от человека – это победа над всем дурным, греховным, злым, что есть во мне. Без этого владычества невозможно соединиться с Богом. Как достигается это владычество? Оказывается, весь опыт единогласно. Само Евангелие, начиная с тех случаев, там, разбойника, там, мытаря и так далее, говорит о том, что это владычество достигается только на пути познания того, что я совсем не тот, кем должен быть, что я не могу стать тем, кем я должен быть, совершая, то есть, на пути приобретения смирения. Не забывайте, правда, друзья мои, вот что. Вот эти все качества, о которых мы говорим, смирение, любовь, милосердие, радость и так далее, учтите, они имеют два измерения. Слышите? Два принципиально различных измерения. Первый из них, который зависит от человека и в какой-то степени достигается человеком, так, это наше человеческое состояние. От меня зависит, я могу смиряться, могу не смиряться. Я могу понудить себя к любвеобильному, доброму отношению к другому человеку, могу не понуждать. Есть, оказывается, положительное вполне человеческое смирение, положительная человеческая любовь, человеческое великодушие и так далее. И есть второе измерение – благодатное. Соотношения между ними примерно такие, как между сильным человеком и богатырем. Илья Муромец, знаете, таскал на гору мореный дуб из реки, который 10 человек, не знаю, могли ли сдвинуть с места эту дубовую огромную корягу. Вот примерно, но даже это, наверное, недостаточно. Важно другое, что вот эти наши человеческие состояния, которые мы определяем, являются непременным условием, необходимым условием, так, для приобретения благодатных состояний, подобных, но превосходящих человеческое, бесконечное, я бы сказал, степени. Вот это очень, очень важно. Поэтому нам трудно понять, когда мы даже смотрим подчас на святых, понять их смирение, потому что в нас бурлит совсем другое. В нас, потому что нет этого, мы не пережили этого. Ну так вот, о чем мы говорим? Что задача человеческой жизни заключается в том, чтобы своим трудом в себе приобрести вот это видение своей недолжности, назову общим словом, и самому сознательно смириться. Увидев это, смириться. Я не могу того, того, того и того. Не могу. С самыми элементарными вещами я не могу справиться. Самыми, даже подчас мелкими, которые мы называем, мелкие грехи. Все мы говорим, осуждение. Это так, это осуждение. Чепуха какая, правда, мелочь. Да. Вот это очень важно. И оказывается, что там, где присутствует искреннее стремление человека сделать от себя то, что должно. И в первую очередь вот этого приобретения смирения. Так оно является той почвой, на которую может Бог дать свое благодатное состояние подобного качества. В чем заключается непадательность? В том, чтобы увидеть, что я действительно без Бога не то, что не Бог, а действительно ничто. Только приобретя это состояние, я могу без вреда для себя принять то царство, которое имел первый человек, который был введен в это царство. Вы понимаете, человек недаром назван Сыном Божьим, недаром назван образом Божиим, недаром он является царем, если хотите, Вселенной. Только при этом условии возможно даровать ему царство. Он станет царем во всем величии, красоте и силе. Вот к чему предназначен человек. Но это можно ему дать, повторяю, только при условии, когда он прекрасно увидит, осознает, переживет, почувствует, что только с Богом он может действительно быть этим всесильным существом. Вот это познание себя, вот это смирение, оно является необходимым условием спасения, получения царства. Оно является тем, что именуется непадательным состоянием. Вот к чему призван человек. Вот чему научает нас понимание первого грехопадения. Вот, если хотите, центральный вопрос всей христианской антропологии. Вот когда происходит то великое, что отцы назвали полнотою обожения. Вот когда происходит полнота причастности человеческого естества божественному. Здесь, в наших условиях, мы лишь отчасти можем кое-что познать, отчасти пережить, отчасти увидеть. Но и скажут, тогда как же быть? Как же быть, если мы только отчасти этого достигаем? Оказывается, добром, или как у нас надо говорить, добродетелью, хотя добродетель – это какой-то акт обычно, а здесь именно не добродетель, а добро. Добром в полном смысле слова является то, что мы сделаем от себя, то есть то, что сделаем в своих силах. Вот движение. Я хочу идти сюда. Я сделал шаг, но Бог-то видит, что я делаю. И вот это мое направление, искренность моего желания, стремление к этому, оно восполняется затем Богом, когда перед человеком откроется вся реальность вот бытия и своей жизни, и мировой жизни, и всего в полноте. Когда это откроется? Апостол Павел в первом послании к Коринфянам, помните, в этом знаменитом гимне любви, так и писал: «Теперь знаю я отчасти, тогда же познаю, подобно, как я познан». Слышите? Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, даже такой образ приводит, как бы сквозь тусклое стекло, тогда же лицом к лицу. Значит, земной жизни необходимо человеку вот это движение, вот это направление, усилие сюда. Вот что требуется от человека. То есть, потому что это усилие, это направление является знаком нашего смирения. Опять-таки повторяю, смирение. Посмотрите, как Господь превознес мытаря над фарисеем, женщину, облившую слезами, его ноги, отершую волосами, ввел разбойника в рай. Вы видите, все Евангелие, вот о чем говорит Евангелие, вот оно учение о человеке, вот учение о человеке. Почему я так подчеркиваю, друзья мои? Если возьмете трактаты богословские и прочее, то меньше всего найдем об этом. Мы заражены этой философией. Когда разбираем, чем одна ножка у сороконожки отличается от другой. Вот чем. Ну, отчасти, может быть, что-то знать и надо. Надо, но при условии, что слона мы заметим. Вот так, друзья. Вот этими вещами я хотел сегодня с вами еще раз поделиться и напомнить. Как-то такое, чтобы у нас это отложилось. Отложилось. Нет смирения, нет человека. Почему? А потому что человек создан в сопричастности Богу. А нет смирения, нет этой сопричастности. И человек остается пустушкой. Нет этой сопричастности, если нет смирения. Вы скажете, а любовь? Любовь – это вершина небоскреба. А небоскреб-то надо построить на твердой почве. Более того, вы знаете, какие есть поразительные слова у отцов? совершив все добродетели, человек может и не спастись. И не совершив даже никаких добродетелей, но приобретя смирение, человек спасется. Что тут нового? Разбойник так и есть. Он такого есть, ничего не сделал, но смирился. Почему очень важно вот это, важно именно смирение. Вот, причем не смирение чинее, конечно, да избавит Бог, это отвратительное, это пародию на смирение, которое часто превращается в человекоугодие, какое-то присмыкательство, в раболепство, пассивность какую-то, бездеятельность. Избави Бог, это все карикатуры на смирение. Вы помните, что такое смирение? Это то состояние, которое приобретается через познание своей страстности, своей греховности, своей неспособности стать человеком по образу Христа. Ну вот так, друзья мои. Если у вас какие возникнут потом вопросы, то пожалуйста, еще раз повторяем, это самое главное во всей антропологии. Ну, хочется поговорить немножко, поскольку мы же с вами все-таки занимаемся богословскими науками, то давайте поговорим об образе Божьем, давайте погадаем, что это такое. Что это такое образ Божий? Правда же? Тем более, что у святых отцов довольно много. Есть разных вариантов, я бы сказал, разных образов, высказываний о том, что такое есть образ Божий. Что все это есть, неудивительно, потому что они обращались к пониманию Священного Писания. А там сказано, что человек сотворен по образу Божию. Но, опять хочу вам сказать, обращались они к пониманию образа Божия. Почему? Не ради развлечения, не ради шахматной игры, как это затем начали делать богословы всего мира. Палец в рот положат и высасывают. Совсем не ради этого. Ради одного, чтобы только получше понять, где же оно то божественное в человеке, к которому человек призван. И что нужно сделать для того, чтобы соответствовать этому образу Божию. Опять-таки, даже самые отвлеченные и богословские рассуждения, они всегда должны быть ориентированы на эту цель. Итак, что же такое образ Божий? Есть несколько, довольно много разных вариантов, да, которые предлагаются святыми отцами, ну, и которые вы, наверное, по догматическому богословию знаете уже, поэтому мне особенно тут достаточно назвать, чтобы не заниматься этим детально. Разные, я вам скажу, ответы, но разные, но не противоречивые. Вот в чем дело. Разные не означает, что противоречивые. Просто они обращают внимание на разные стороны человеческой природы. А вот Григорий Ниский, например, пишет, что образ Божий усматривается во всем естестве человеческом. И это правильно. Во всем, конечно, конечно. Он говорит, по образу, с большой буквы образу, сотворен человек – это всецелое естество. Вот, это правильно, вот общее положение. А дальше уже, собственно, различные детали, которые мы находим у святых отцов. Один из вариантов, на который обращают святые отцы, это усматривание в человеке некой проекции Божественной Троицы. Бог есть единица в Троице, единосущная Троица. И вот, обращаясь к этому откровению Божию, отцы часто находили разные, так сказать, троичности в человеке. Например, нус или разум, который рождает мысль, логос, рассуждение, дух, который выявляет нравственное или духовное содержание ума. О нем пишет целый ряд отцов, именно о такой аналогии. Вот Брянчанинов, например, пишет: «Образ Троицы Бога – Троица человек, ум наш – образ Отца, слово наше – образ Сына, дух – образ Святого Духа. Ум без мысли существовать не может, и мысль без ума. Потому-то всякая мысль имеет свой дух. Определяем человека так: человек есть богозданный храм божества по душе и телу». Видите, тут мы приходим еще к одному варианту. Оказывается, речь Троицы усматривали не просто только в том, что ум, рождающий мысль и изводящий дух. Отцы говорят, что, как я вам зачитал Григория Ниского, что все естество является образом Божиим. И мы видим поэтому другой вариант, когда они включают в эту троичность и тело. И тогда мы видим другую троичность. Это ум, сердце и тело. Или дух, душа и тело. Святые зарешительно говорили, что и тело является отображением Бога. Не удивляйтесь этому. Весь мир есть отображение Бога. Весь. В чем он выражает Бога? Весь мир есть образ Бога своей красотою, премудростью. Вот чем он выражает Бога. Видите? В этом смысле весь мир. Так что и тело, само тело, тем более человеческое тело, да, оно, оказывается, тоже говорит об образности Бога как такового. Что, он хочет меня перебить? Ну, перебей. Ну, сейчас, конечно. Порассуждаем о духе. Еще бы. Мы же все же в духе. Порассуждаем, хорошо. Так вот, сейчас поговорим, да. Вот эти вот, собственно, если хотите, два основных варианта. Есть еще третий вариант. Например, он встречается у Анастасия Синаита, но не только у него, когда речь идет о том, что человек сотворен по образу Христа, Бога человека. То есть здесь как бы мы видим обратную перспективу, что не Христос принимает человеческое естество, естество того, кто уже есть человек, а мы, люди, оказываемся такими потому, что именно Христос, Бог Слово, должен был принять вот это. И мы по образу этого предначертанного, так сказать, Бога воплощения, люди имеем вот это подобие Его естества или образ Его естества. Это немножко более сложный, конечно, вариант, но он присутствует у святых отцов. Есть еще один вариант, это уже какой, четвертый, когда внимание обращается на душу и рассматривается ее уже свойство, но в другом совсем смысле. Не ум, логос и дух, совсем другое. Григорий Ниский, например, в своем трактате о человеке, и Иоанн Дамаскин то же самое в своем точном изложении православной веры, они предлагают нам интересные вещи. Вот. Именно. Первое, что душа имеет вожделевательные свойства души. Душа имеет вожделевательные свойства. Это вожделевательное свойство, потому что назвать иначе трудно его, найти русское слово, выражает себя в любви. Как Бог есть любовь, видите, на какую сторону обращает уже? Совсем на другую. Как Бог есть любовь, так и в душе человеческой есть способность, есть свойство, лучше сказать, этой любви. Любви, конечно, не той, которую мы наблюдаем в качестве инстинкта во всех живых творениях, а любовь как стремление к тому, кто есть истина, святость, добро, красота, вот, в кого мы верим, вот, кем хотим жить. Вот любовь, вот это первое, говорит он, или вожделевательное свойство души. Вторая характеристика человека как образа Божия – это разумность. Но здесь уже, мы, кажется, здесь нового не видим, но, тем не менее, в ряду с другими она уже смотрится как нечто новое. Это разумность его, то есть осмысление, это рассудительность, это понимание того, с чем соприкасается человек. И третья особенность души Григорий Ниский называет раздражительной. Раздражительным свойством души, которое в переводе на наш язык можно было бы назвать, ну, гневом. Гневом. Немножко необычная, правда же, триада. Что подразумевается под гневом в данном случае? Мы на исповеди, когда читают, то мы, в частности, сознаемся, что мы грешны в гневе. Но вот обратите внимание, что мы в Евангелии сколько раз находим эпизоды, когда Христос гневается, да еще как, вплоть до того, что опрокидывает столы, кнутом выгоняет из храма. Посмотрите. Вот здесь очень важно, друзья мои, обратить внимание на следующее. По учению святых отцов, причем совершенно однозначному, все те страсти греховные, которые мы наблюдаем в себе, они все не извне откуда-то приходят. Они не имеют какой-то в себе сами сущности, как злое какое-то семя, хотя образов сколько угодно найдем таких. Нет. Все наши греховные страсти есть не что иное, как искаженное проявление тех добрых, здоровых, богоподобных качеств, с которыми сотворен человек. Вот на это надо обратить внимание. Это просто болезненное выражение. Вот, оказывается, что. И в частности, поэтому мы вот и здесь, говоря о гневе, как раздражительная часть души, третья раздражительная часть, о которой говорит Григорий Ниский, что по природе гнев присущ человеку, по природе, и что это свойство положительное. И некоторые отцы даже высказывают сожаление, что у Евы, а потом у Адама, не сработало это свойство, когда возникло эта мысль «будете как боги». Гнев – это сила, которая, если хотите, отвергает зло, отрицает его, защищает человека, если хотите, от действительно зла, который приходит человеку. Гнев – это великая сила. В гневе человек намного сильнее, чем в обычном состоянии. Мы так говорим, в состоянии аффекта вдруг. Какие поднимает тяжесть и прочее, чего только делает. Сам потом удивляется. Гнев – это великая сила. Не надо сказать, что эта сила может иметь положительное значение. положительное. Евпатий Калаврат, помните, сколько у него человек, 300, что ли, было, вся его дружина, и напал на, не знаю, много-много тысячную армию этих татар-монгол, которые разорили Рязань. Но так еще напали, что те не знали уже, что делать буквально. Не знали буквально, что делать, потому что просто началось поражение, просто уже стенобитные орудия только, каменометные орудия уже вынуждены были употребить, чтобы убить этого Евпатия Калаврата. Такая гигантская сила, он и сам был, конечно, именно такой богатырь, но еще плюс – гнев – это огромная сила, которая присуща человеку и которая является, если хотите, защитой человека от всякого зла. Вот эта раздражительная часть – это армия своего рода, если хотите, которая защищает страну и народ. Но дай Бог, чтобы эта армия защищала, а не грабила свой же собственный народ. Что вот у нас в человеке это часто и бывает, когда мы гневаемся не на зло, совсем не на зло, вот, а гневаемся только потому, что зацепили наши страсти. Гневаемся на людей, начинаем ненавидеть людей, оскорблять людей и так далее. Вот это болезненное выражение гнева. Оно является грехом, будучи в сущности своей, оказывается одним из тех добрых свойств, с которыми человек создан. Итак, видите, вот три он находит свойства. Вожделевательное – это уподобление Богу в самом великом. В чем? В любви. Способности к любви. Вторая – разумность. Третья – раздражительная, то есть гнев. Интересно. Интересно, на что он обращает внимание. Вот видите, опять он в этом видит некий тоже, некий образ, образ Бога. Аян Дамаскин, например, говорит так. Что же такое образ Божий, если не ум? Видите, как даже. Ну, и опять повторяю то, о чем мы уже с вами говорили. Ум рождает в себе и из себя мысль или внутреннее слово, не слитен и не разделен с мыслью, не может быть без нее и составляет отдельное от нее проявление словесной силы, как бы отдельное лицо ее. Видите, попытка вот это выразить ту триаду, о которой только что я вам зачитывал из Игнатия Брянчанинова. Ум невидим и непостижим сам по себе, является, открывается в мысли своей. Мысль, чтобы открыться в стране вещества, должна воплощаться, так сказать, в звуки и знаки. Видите, боговоплощение-то. Третье проявление или лицо той же силы видим в духе нашем. Итак, что же такое дух? Который есть словесное или умное чувство сердца, исходящее и зависящее от ума, содействующее и сообразующееся мысли. Вот труднее всего это, когда речь идет о духе, труднее всего дать какое-то понятийное о нем представление. Вот Иоанн Дамаскин, видите, какое дает? Дух, который есть словесное или умное, то есть тот, который можно выразить, ну, выражается вот в этой разумном чувстве сердца, словесное или умное чувство сердца, исходящее и зависящее от ума, содействующие и сообразующиеся мысли. В этом словесном чувстве положено Творцом сознание добра и зла. Это все относится к духу. В этом словесном чувстве, вот этой третьей, будем говорить, ипостаси в человеке, положено Творцом сознание добра и зла, именуемое совестью. Итак, ум мысль и совесть, или дух. Сразу должен вам сказать, что святые отцы не строили науки в том смысле, как вот занялось позднее богословие. Поэтому довольно часто мы видим, когда они употребляют некоторые понятия в разных смыслах. И в частности, душа и дух довольно часто употребляются ими взаимозаменимы. Говорят, душевность и духовность. Часто это как тождественное понятие, а иногда как прямое противопоставление. Он, Никита Стефат, говорил, душевные – это как бы полуумные. Здорово. Ничего себе. Но апостол уже есть. Да, что это люди душевные, плотские. Видите, в то же время отцы часто говорят о душевности как духовности. Поэтому здесь надо быть очень, очень осторожным и смотреть нужно контекст, да, в каком смысле употребляется это. По словам преподобного Иоанна Дамаскина, еще одно выражение по образу, то есть человек был создан по образу, указывает на способность ума и свободы. Видите, появляются новые категории, категории свободы. Тогда как выражение по подобию означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека. Вот это выражение по образу тире указывает на способность ума и свободы. Видите, какие интересные вещи. Точка с запятой. Тогда как выражение по подобию, вот жалко, что в наших старых книгах вот с синтаксисом там, ну, совсем другой там синтаксис. Значит, выражение по подобию надо в кавычках же поставить, даже как по образу, да. Тогда как выражение по подобию тире означает уподобление Богу в добродетели, насколько оно возможно для человека. Ну, кстати, у нас чаще всего именно вот это понимание присутствует в отношении уподобления, не образа, а уподобления, что когда уподобление, значит, это речь идет о добродетели. Я бы обратил ваше внимание еще на один такой момент, довольно интересный момент, который связан с тем, какое отношение это имеет, ну, что ли, к нашей ориентации в этом мире, если хотите, к нашей деятельности. На это обратил не кто-нибудь, а один из наших очень глубокомысленных философов, Иван Васильевич Кириевский. Вот по сути, что он пишет. Учение о Святой Троице не потому только привлекает ум, что являет ему высшее средоточие всех святых истин нам, откровением сообщенных, не только потому, а вот почему, но и потому еще, и вот тут его мысль, но и потому еще, что, занимаясь сочинением о философии, я дошел до того убеждения, что направление философии зависит в первом начале своем. Это любопытно, что направление философии зависит в первом начале своем от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице. Я не помню, говорили мы с вами или нет. А, наверное, может быть, говорили, что именно славянофилы начали было, хотели и начали создать систему философскую, которая бы, я бы сказал, принципиально отличается от всех тех схоластических систем, которые наполнили западный мир и которые роковым подчас образом повлияли затем и на наших философов. Вот там одна капелька, один момент. О чем думал Киреевский? Жалко, что они не смогли сделать ни Киреевский, ни Хомяков. Но видите, о чем он говорит? Что направление философии зависит от того понятия, которое мы имеем о Пресвятой Троице. Вот на чем хотели строить философскую систему наши славянофилы. Исходя из Святой Троицы, троичность Бога, оказывается, является тем фундаментом, на котором мы можем только построить добрый умозрительный мир, то есть образ, умозрительный образ, правильный, если хотите, образ того мира, который изучает человек. Именно на этом фундаменте Святой Троицы. Но, повторяю, к сожалению, этого не случилось. Что же такое дух? Зачитаю вам из Брянчанинова. Ниже силы словества, словесные силы, он начинает, то, о чем мы с вами говорили, словесные силы, это та умная сила, присутствующая в человеке. Так вот, ниже, но какая сила? Исходящая из ума. Обратили внимание? Я вот вам сейчас вам зачитывал. Исходящая из ума. Это сила словества. Надо ж, вот попробуйте тут, как бы это выразить. В середине сердца, слышите, даже называют точки, ниже сила словества, в середине сердца помещается сила ревности. Ниже ее, в низшей части сердца, помещается сила желания или воли. Друзья мои, это стоит обратить на эти... Вот мы разбираем сейчас человека. Кстати, это имеет очень большое значение в духовной жизни. Значит, ниже, в нижней части сердца помещается сила желания или воли. В животных эти две силы, желания и воли, действуют очень грубо, как не связанные со словесностью, с разумом. В людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их, как связующая, знаете, как ядерная реакция. Ее можно, оказывается, держать, и тогда она, смотри, дает электричество. Многое чего делает, когда ее держат. Может быть, очень полезной для человека. И посмотрите, что происходит, когда это удерживающее начало разрушено. Тогда все кричат «Чернобыль». Так и здесь. Вы слышите, о чем идет речь-то? В середине словества, сила словесная, разумная. В середине сердца сила ревности, ниже, в низшей части сердца, сила желания или воли.
А вот эта словесная сила, она где помещается? Ну, если он так взял сердце, центр вниз, то словесная
тогда... Все это полезное при условии, что дух удерживает все это, удерживает, то есть держит, то есть все это находится в гармонии надлежащей. Он же пишет, что в животных эти две силы, то есть желание и воли, действуют очень грубо, как нисколько не связанные со словесностью. В людях они действуют сообразно тому, насколько и каким образом развит дух их. То есть, в какой степени дух есть в человеке, действует, присутствует. Что значит место сердечное? У вас что? Понял. Ну, ладно, в следующий раз не буду вас уже. Но мы подходим к очень интересным вещам. А знаете, в чем интерес? Что вот кажется, занимаемся чем-то схоластическим. Посмотрите, как Брянчанинов связывает это с аскетикой, с духовной жизнью. Ну, вот и мы с вами продолжим. Ну, помолимся.